Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это вновь передача «Золотая середина». Наверное, уже многие привыкли, что она происходит у нас по пятницам с 16 часов. Мы имеем замечательную возможность около часа общаться в прямом эфире. Эта передача организована для всех тех, кто нуждается и не только получить ответы на свои вопросы жизни, но и кому не безинтересно, что говорит Библия по тому или другому вопросу. Поэтому сегодня, как и прежде, для вас я послужу, с Божьей помощью вот успел на эту программу, и несмотря на московские пробки, вот снег, который у нас опять выпал, кажется, уже так весна поманила нас солнышком, и вновь, как это в классик сказал, да, зима недаром злится, прошла ее пора. Но, тем не менее, пока вот есть такие у нас межсезонье такое. Поэтому, в первую очередь, пожелание для всех не унывать, не смотреть на окружающую, так сказать, природу, иногда даже облака, которые закрывают солнце, а помнить, что солнце, оно никуда не делось, оно там просто за облаками. Может быть, для кого-то это уже хорошая такая мысль, напоминание, откровение, как и в духовной сфере. Есть константы, есть такие, знаете, незыблемые, абсолютно вечные понятия, которые даны нам Богом. И несмотря на то, что иногда наш горизонт житейский такой, жизненный, застилают какие-то переживания, обстоятельства негативные, я бы так сказал, которые выбивают нас из равновесия, всегда помните, что есть солнце правды, и наш Господь является этим фаворским светом, который просвещает сердца всякого человека, который тянется к нему, который любит его, и даже тот, который ищет его. Господь милуется, милостливо поступает с милующими, вот, и смиловался к нам, что Он позволил нам быть участниками Его божеского естества. Поэтому для меня это самая большая, наверное, драгоценность в христианстве, что Он соделал нас вот, ну, причастниками. Вот по-другому не сказать, поэтому, наверное, главной заповедью, оставленные на все времена, для всех народов, для всех христиан будущих, которые еще только рождаются и которые будут рождаться, надеюсь, это заповедь причастия или заповедь Евхаристии, когда мы приобщаемся к телу и крови. Это не просто, знаете, какой-то символ, это не просто пожелание такое, это не просто воспоминание. Для меня это очень важная часть такого духовного единения с Богом. Вот по-другому я не могу и сказать, с Иисусом Христом. А через Него, через Его жертву, конечно же, и со Святым Праведным Отцом. Поэтому вот такое пожелание для всех нас. В начале программы я обычно говорю телефон прямого эфира, поэтому давайте возьмем какие-то пишущие там ручки, карандаши, у кого-то что-то еще под рукой. Кто-то в телефон, может быть, сразу запишет. И набирайте, пожалуйста, номер сюда телефона для того, чтобы пообщаться, задать волнующие вас вопросы. Может быть, попробуем вместе разобраться в тех сложностях, перипетиях жизни, которые нас окружают, и, конечно же, в Слове Божьем, потому что Слово Божие, оно, с одной стороны, просто, потому что в своих очевидных таких простых истинах оно доступно даже для детей. Так написано, и когда-то Исаия пророк сказал, что и дитя пойдет, не заблудится. Но, с другой стороны, конечно, есть определенные особенности Слова Божия, потому что оно многогранно, оно глубоко, оно ведет нас в глубину не только богословской мысли, но и вообще божеского такого естества, его желаний, его атрибутов, как мы говорим, то есть кто Он, мы открываем для себя, кто Бог. Поэтому вот на все эти вопросы будем вместе искать с Божьей помощью ответы. Передо мной священная книга, Библия, я очень люблю ее читать, стараюсь это делать каждый день, вот на протяжении уже 4-го десятилетия скоро пойдет, пошло уже, да, вот, поэтому, а может быть, уже и 5-го, я уже как-то сбился, да, знаете, со счету, но не столь важно, важно, насколько Библия отразилась в наших сердцах, насколько она практична для нас. Поэтому 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Не переживайте, если вы живете в границах Российской Федерации, этот телефон вам ничего не будет стоить, это бесплатная линия, поэтому набирайте 8 гудочек 8 и 2 0, то есть 800, дальше 333-1706. Еще раз помедленней, для тех, кто уже записывает, уже кто-то подвинул поближе к себе аппарат телефона или сотового, или еще откуда-то набирайте. 8 800 333-1706. У нас также для современников наших, кто имеет смартфоны, кто продвинут, это в основном молодежь, у нас также есть Viber и WhatsApp, это небольшие программки в смартфонах, которые позволяют прямо через интернет осуществлять звонок, и для этого у нас есть тоже выделенные линии, поэтому звоните, пишите нам вопросы на WhatsApp и Viber, +7 977 850 09 96. Еще раз помедленнее скажу, +7 977 850 09 96. Ну, вот это, пожалуй, все данные, хотя я еще могу добавить, что мы вещаем с определенного времени только в интернете, еще где-то вещаем на средних и даже на FM, в FM-диапазоне волнах. Но вот в Москве и в Санкт-Петербурге пока нам не продлили лицензию, молитесь об этом, друзья, поэтому слушайте нас через интернет. Сайт наш в интернете легко найти, набирайте teos.fm, и автоматически вы будете, так сказать, переадресованы на соответствующий сайт, который, с которого можно также слушать прямые эфиры. Более того, там коллекционируются все эфиры, и если вы найдете соответствующую программу, программ у нас там несколько десятков, то вы можете послушать так называемый подкаст или архив тех программ, которые, может быть, вы упустили. Кто-то, может быть, прослушал что-то важное или хотел бы просто познакомиться с той или иной программой, прослушав предыдущие эфиры за месяц, за полгода назад. Вот, и как-то я туда заходил и посмотрел, там, по-моему, с 14-го чуть ли не года мои программы есть. Поэтому, если кто-то хочет поинтересоваться, вот такой скапливается у нас багаж хороший. Конечно, они там долго не хранятся. Новая программа, которая вот сейчас сегодня будет, надеюсь, записана, она как бы смещает ту самую последнюю, которая там была. И таким образом вот такой вот стек, есть такое понятие в информатике, да? Вот, то есть верхняя смещает самую нижнюю, и таким образом вот охватывает, допустим, там 100 программ. Я вот не считал, сколько там, но несколько десятков программ. Поэтому торопитесь, заходите на этот сайт, и можно даже скачать эту программку, оставить себе на память, и потом как-то на досуге или в свободное время прослушать ее, потому что действительно с Божьей помощью мы здесь касаемся очень много таких важных вопросов, и это хорошо. Всегда у нас приоритет звонкам. Если вы дозваниваетесь, то, пожалуйста, представляйтесь, как вас зовут, и говорите, наверное, откуда вы звоните. Мне интересна география наших звонков, поэтому я принимаю звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились?
Здравствуйте, пастор Андрей.
Да.
Меня зовут Николай, у меня вот такой вопрос. В послании Иакова, в 1 главе 13 стихе записано: «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом, и сам никого не искушает никого». Да,
да, Николай.
А вот в молитве Иисуса, когда его учеников просил учить, он, ну, не учить, а как тогда он молитву. Это в Матфея 6 глава. Ну, вы поняли, о чем я говорю.
Конечно.
Я немножко забиваюсь. Вот. Там в 13 стихе записано: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А как это понять? Вот тут «не веди нас в искушение», а в Иаков пишет, что Бог не искушает никого. Спасибо.
Николай, откуда вы нам дозвонились?
А, я из Москвы.
А, хорошо, помечаю себе. Спасибо, Николай, хороший вопросик. Давайте вот с него мы и начнем. Для всех тех, кто попозже к нам подключился, я напомню, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И я рад буду помочь вам разобраться с некоторыми духовными вопросами и простыми житейскими, с Божьей помощью давайте искать ответ. Но при первом же рассмотрении слова «искушение» мы видим здесь два значения. Одно значение – испытание, и если память мне не изменяет, как раз 12 стих предыдущий стих Николай этой же первой главы Иакова гласит так: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан», хочу, чтобы вы подчеркнули, может быть, в своей Библии, там аккуратненько, может быть, там карандашиком, или себе просто пометили, то есть подчеркнули в своем сознании, в своем восприятии этого места, «потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Ну, приблизительно вот так, если где-то очень близко к тексту, когда-то любил выучивать и до сих пор люблю какие-то тексты в Писании, которые очень такие ёмкие и таят в себе ответы на вопросы, вот поэтому очень внимательно нужно прочитывать контекст. Из контекста следует вот что. Следует, что блажен — это значит счастлив человек, который, быв испытан. А кто же это его испытывает? Ну, конечно, христианин, конечно, Бог. Бог попускает нам определенные внимание и испытания. Просто в нашей вот такой синодальной Библии слово «испытание» и «искушение» иногда равнозначны. И они стоят, и вот слово «искушение» немножко нас смущает. Мы думаем, что искушение — это всегда от дьявола. Нет. Испытание или искушение-испытание может быть попущено Богом, и он сверхсилы тут не дает. Здесь надо сразу несколько текстов вспоминать, потому что и в испытании он даст облегчение. И он пришел на эту землю для того, чтобы и нам, искушаемым, помочь. Это уже послание к евреям. Поэтому вот в данном случае здесь четко просматривается вот этот смысл. Поэтому, когда в молитве «Отче наш» Христос говорит «не введи нас во искушение», там имеется в виду как раз искушение, которое является к падению. Итак, искушение, которым искушает дьявол, и который пытается просто, он человек-убийца, всех убить через эти искушения, ввергнуть в погибель. Это опасное искушение. Это искушение, которое действительно ведет к серьезному греху, и не только греху, грехам, вот череде грехов, к привычке какой-то грешить, которая может закончиться, в общем, вот так, ад, и там озеро огненное, да, отпадением даже. Даже для христиан есть такое предупреждение. Вот поэтому в молитве «Отче наш» Христос учит учеников, говорит: просите Господа, чтобы он вас всегда, другими словами, хранил от лукавого и не вводил в такие искушения. А вот то, что каждому христианину предстоит быть испытанными, это многие тексты Священного Писания об этом говорят. Более того, наши дела в конечном итоге также будут испытаны. И хотя верующий в Сына Божий, написано, на суд не приходит, тем не менее в послании к Коринфянам мы читаем в 3 главе, что дело каждого обнаружится. И огонь — это огонь как раз испытаний. Огонь, который будет испытывать дело каждого. Это прообраз такой, вот как огонь испытывает на прочность материал, и после огня что-то остается, а что-то совсем не остается. Вот, вот такого рода испытания, они образно здесь приведены как пример, как Господь даже будет испытывать своих детей, как они жили вот в этом теле, который является храмом Святого Духа, как они поступали, какие дела они творили, дела эти были с любовью или нет. И написано, впрочем, даже и будут такие, которые спасутся как бы из огня выхваченные, как головешка, да, что-то там еще осталось, поэтому спасение здесь уже не обсуждается, от своих Господь не откажется. Но если христианин вел такой образ жизни, что только-то у него что и останется, это упование на Господа, а никаких-то добрых дел во Христе он не сделал, никакого служения не принял близко к сердцу, поленился, отошел, а может быть, делал так, знаете, спустя рукава. Вот это все обнаружится в Божьем огне испытаний, в Божьем огне осуждение этих дел, которые недостойны или не совсем достойны. Вот, поэтому такой образ нам дается. И я надеюсь, что, Николай, ты понял, что эти слова нужно аккуратненько всегда прочитывать, сразу подставляя как бы два значения, и ты сердцем почувствуешь, какое ближе. Вот по тексту Библии, потому что мест таких много, не только Иаков об этом пишет, где здесь правда. Правда заключается в том, что Бог желает, чтобы мы были испытаны. И вот этот текст, еще раз им закончу ответ на твой вопрос, 12-й, по-моему, он предыдущий, ты как раз задал вопрос Иакова, 1 глава, 13-й текст, а предыдущий, 12-й, говорит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Поэтому здесь налицо любящий Господа, венец жизни, который Господь обещает, но и испытания, которые на долю каждого из нас Господь приготовил, к ним мы должны быть готовы. Другой вопрос, что дальше Иаков пишет, что каждый вот искушается вот тут, обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а грех — смерть. Вот тут мы видим вот такую предупреждающую уже об искушении слове такую тенденцию, да? Смотрите, не подвергайтесь этому обольщению, не обольщайте сами себя, ведь как все это начинается? Человек попускает себе, ну, вот такое, знаете, внутри он как такой тумблер включает, а мне это можно, а давай я попробую. Вот тут как раз и есть то хитро такое замаскированное иногда искушение, которое нам враг готовит. Вот он обольщает нас через нашу несовершенную, грехопадшую натуру, которую называет Библия плоть. Кстати, тоже два значения. Одно — плоть — это тело, у Христа было тело, а другое — плоть, значение — это грехопадшая натура. Это не только тело, это все такое греховное, что нам от Адама передается. Но я бы назвал это не только способность, но и желание грешить. Вот, к сожалению, с этим желанием мы даже христиане живем. Помните, как апостол Павел в 7 главе говорит: «Доброго чего не хочу, то есть чего хочу, не делаю, а худое вот, ну, почему-то делаю». Да? Есть во мне такие желания, он отмечает. Вот, и он, конечно, потом благодарит Господа и говорит: «Благодарю Господа моего Иисуса Христа, что вот такой же я вроде бы человек по плоти греховный, и плоть желает, вот эта испорченная натура когда-то, да, грешить, а вот Христос, он выше, и он дает мне замечательную такую силу Духа Святого преодолевать эти искушения». Да, я напомню, что можно нам и писать, в том числе прямо на сайте есть возможность задать вопрос ведущему, поэтому напишите, дорогие друзья, и направляйте ваши вопросы с нашего сайта, слушая нас. Только не забывайте подписываться, чтобы мне было как-то приятно и удобно к вам как-то обратиться. Конечно, подчас имена бывают и вымышленные, это, в общем, не возбраняется, но хоть какое-то имя, какое вам, как говорится, совесть подсказывает. Или свое, конечно, всегда приятнее, или такое аватарное, как сейчас говорят компьютерным языком, то есть придуманное, да? Вот. Но, по крайней мере, все равно мне приятно, когда не просто не подписанное пришло письмо, как-то как анонимка, знаете, вот, а все-таки есть возможность с вами как-то обращаться к вам, ну и так далее. У нас есть еще один звоночек. Добрый день, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы нам дозвонились, какой у вас вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из Санкт-Петербурга, хотя я переехал в 12 километрах от Петербурга, ну, в Келозье, Пипенское поселение, да?
Ага, ага.
12 километров.
Так,
там
так.
Воздух чище,
ага.
Тише. Благодать лучше.
Ну, хорошо, слава Богу. Значит, какой вопрос?
А такой вопрос. Вот я слышал, что Бог поругаем не бывает, да?
Угу.
Вот у меня, я помните, вам рассказывал, что трое суток меня посещал дух, или невидимка, как назвать, он нажимал на клавишу, зажигал свет. Кто-то не верит, как сама неверующие должны это на себе, да? Но это было так. Я не сумасшедший.
Ну да.
Вот. И значит, у меня в голове было такое, что как бы Бог поругаем не бывает, да, то есть. Вот я обращаюсь к Богу, да, и он, чтобы я его не ругал, да, он должен выполнить мое. И он выполнил, в общем-то говоря, мои надежды, что это когда-то прекратится, да.
Да.
То есть это вот...
Ну, я помню, вы дозванивались, Владимир, я вот молился, я вот помню точно, что я молился, чтобы Господь дал вам, если что-то в вашей квартире такое вот оккультное, бывают какие-то предметы, которые приносят счастье, если вы помните, я вам отвечал на ваш тогда вопрос.
Да, 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 да.
Вот, и вот бывают книги очень сомнительного, а иногда не сомнительного, а конкретно оккультного происхождения, например, там черные всякие другие магии, вот от этого лучше освободиться, просто что горит — сжечь, что не горит, там, не знаю, выбросить куда-то там, не знаю, в реку утопить, вот, разбить, если какие-то вот предметы, особенно вот я знаю очень много предметов, гороскопов и так далее, которые люди как-то заполняют свое жилье и не совсем не понимают, что это есть пропуск, это их, это как бы со стороны человека дозволение, чтобы нечистые духи приходили к ним, ну, я так условно говорю, да, и мы, конечно, люди верующие, понимаем, что мир устроен и мир видимых вещей, и мир невидимых вещей, а ангел ангельский или демонический мир. И понятно, что только Библия открывает нам, как этот мир реагирует. Здесь не надо фантастов или там фильмы какие-то смотреть, ужасов и так далее. Там надо такая путаница, такая мешанина, что якобы крестиком можно прогнать сатану. Это все вымысел. И вот у людей иногда соседствуют и кресты, и фигурки там того же гороскопа или какие-то предметы счастья. Знаете, вот тогда, когда человек, здесь не предмет важен, а важно отношение сердца. Если человек, у человека закралось сердце, что этот предмет принесет мне счастье, а он явно не Божий, какая-то книга или какое-то вот, ну, просто абстрактное счастье, вот фортуна, то на самом деле таким образом христианин, уж тем более стыдно, если это человек позиционирует себя как христианина, вот, он надеется не только на Бога, но на этот предмет. Или те силы, которые стоят за этим предметом. И эти силы приходят. Почему? Потому что человек этим как бы отношением сердца, я хочу еще раз это подчеркнуть, как бы зазывает или приглашает и говорит, я от тебя что-то тоже жду. И вот это и есть дверь. Это и есть опасная дверь духом тьмы, который, вот, скажем так, приходит иногда и в жилье. Я очень много таких случаев коллекционирую. Вы вошли в мою коллекцию. Вот, и вот эти так называемые полтергейсты, таким современным словом, может быть, не русским, вот, какие-то перемещения предметов, зажигание самопроизвольной света, вода иногда бьет из стены, хотя там с другой стороны нет трубы и так далее. Все это не фантастика. Это реальный случай, с которым я... ну, по долгу своему такому службы был приглашен и молился там в этих местах. В первую очередь я разбирался с людьми. В первую очередь я хотел увидеть, что за человек здесь живет и почему это вдруг здесь ни с того ни с сего начинает такое твориться. Я помню, даже были случаи, когда предлагался очень дешевый автомобиль. Ну, бывает дешевый автомобиль, потому что там произошло убийство, и там кровь, еще что-то, и человеку просто неприятно, он дешевле ставит, выставляет этот автомобиль. А бывает прямо так и мне прям так и говорят. Говорили, а это автомобиль с хозяином. Я говорю, в каком смысле? Вот вы покупаете, приобретаете автомобиль с хозяином, Андреевич, вы священнослужитель, надо подъехать, хозяина выгнать. Я говорю, в каком смысле? Ну, показывает, это как бы незримый хозяин-то, вот это дух нечистый, вот, который просто вот прям мучает людей вот в автомобиле. Вот тебе и современная жизнь, кажется. Вот поэтому, Владимир, я вам верю, но при этом я хотел бы, чтобы вот ваше сердце, оно... пересмотрела свое отношение с Богом, пересмотрела с предметами, которые, может быть, остались в вашем сердце. Вот знаете, бывает, предмета самого нет, а вот вера в суеверие, кошки всякие там через порог еще, оно живет, и целая большая ниша в нашем сердце занимают эти суеверия. И просто отрекитесь от этого. Вот я и тогда рекомендовал, сейчас еще повторю для тех радиослушателей, которые, может быть, не слышали ту программу, что здесь существует во всех христианских церквах, это очень внимательно послушайте, все нормальные христианские церкви, относящиеся к любым христианским конфессиям, католикам, лютеранам, православным, там, протестанткам различным, знают эту молитву. «Я отрекаюсь от тебя, сатана, во имя Иисуса Христа». Вот. «И я посвящаюсь тебе, Иисус Христос, ты мой Господь, защити меня». И все, что связано было с сатаной, вот даже так опосредованно, то есть, может быть, не напрямую, может быть, не какие-то заветы там сатанистов и так далее, но вот это опосредованно, оно должно быть уничтожено, убрано из квартиры, из жилья. Тогда мы совершаем молитву, в первую очередь, за человека, который живет в этом жилье, за его родство, если оно согласно, и это бывает глава, муж семьи, не все там могут быть верующие, навязывать веру нельзя, но это должно быть осмысленно и осознанно. Если это не ваш предмет, то постарайтесь его вернуть тому, кто вам дал, или если вы вместе проживаете на одной территории, соответственно, вы, конечно, не имеете права без ведома там, другого человека выбрасывать его предметы. Безусловно, здесь этика чистая. Вот. Но тогда вы должны, вот, по крайней мере, предупредить человека, что эти предметы они не, совсем не приносят счастья, а приносят только несчастье, видимо, счастье. Поэтому... А вот тот текст, который вы процитировали, «Бог поругаем не бывает», то он продолжается такими строчками. «Что человек посеет, то он и пожнет». То есть Бог поругаем не бывает в тех законах духовной жизни, которые он нам предложил. Он сказал, вы не изобретатели этих законов, я этот мир создал, я его устроил, я видел, как было грехопадение, и я понимаю, как эти законы действуют. Вот вам на страницах Священного Писания эти законы. Придерживайтесь их. Поэтому в этом смысле Бог поругаем не бывает. То есть он никогда не будет в постыжении, что вдруг какие-то законы стали по-другому действовать. И как существует закон сеяния и жатвы, вот сеет человек вот эти вот всеми поступками в свою жизнь, и потом вдруг начинает несчастье приходить. Он говорит, почему же это мне? Да, он иногда не совсем не увязывает, не понимает этих вещей. Вот Библия нам приоткрывает это и говорит, вот сей доброе, сей доброе. Поэтому здесь не нужно запугивать людей, не надо как-то стращать. Очень в этой сфере она такая, знаете, и желтая пресса, и все остальное любит посмаковать какие-то такие случаи. Нам, как христианам, нужно к этому, я бы сказал так, по-библейски относиться. Твердо, уверенно в Боге. Еще раз проверить свое сердце. И помочь нашему ближнему, если он этого не совсем понимает. Да благословит вас Господь. Спасибо. Ну, а мы продолжаем программу. Так быстро летит наше время, поэтому готовьте ваши вопросы, задавайте эти вопросы, присылайте их через сайт theos.fm. Вот на сайте прям можете набрать так вот в Яндексе или в какой-то другой поисковой системе theos.fm, да, и вы будете, так сказать, выведены на наш основной сайт, где можно не только этот эфир слушать и стать участником, то есть осуществить звонок, да, вот еще раз повторю номера, по которым вы можете осуществить звонки. 8 800 333 1706 8 800 333 1706 это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Подчеркну, это бесплатная линия, поэтому если вы в другом городе, в таком, как вот Владимир из-под Питера, или в любом другом населенном пункте, где вы нас слушаете через интернет, набирайте 8 800 333 1706, подготовьте немножко ваш вопрос, старайтесь его кратко сформулировать, и будем вместе искать ответы в Слове Божьем. Передо мной, как и обычно, Священное Писание Библии. Ну, часть она уже там в сердце и в голове, поэтому есть тексты, конечно, которые уже мне запомнились, и они мне очень нравятся, и они где-то сформулированы в моей жизни как... Ну, мировоззрение, как мировоззрение христианское, поэтому очень приятно и хорошо жить с христианским мировоззрением, потому что если оно сформулировано, у тебя уже нет терзаний, каких-то вот раздраев таких, у тебя есть ответы на главные жизненные вопросы, что вам и рекомендую. Сеять доброе. Божье слово, вера, христианская вера, от слышания Божьего слова. Вот это важно. И люди иногда совсем употребляют слово «вера» отвлеченно от Божьего слова, совсем не знают Божье слово, не заглядывают туда и думают, что у них вот вера будет крепнуть. Она никак не будет крепнуть. Обряды, какие-то даже религиозные действия, они не помогут. Послушайте, мы очень мистичные. Мы вот, я имею в виду мы, Россию, вот она, скажем так, наполовину восточная, наполовину западная. И мы вобрали в себя вот эти разные и практики, и даже мировоззрение. Но все-таки мы больше мистики, мы больше Византия, да, Византия, школа византийское богословие, оно больше делало акценты на такие некие мистические вещи. Иногда нас даже перегибы ожидают в этой сфере. Мы как-то бросаемся, что вот вдруг с понедельника, и мы станем терпеливее. И мы молим Бога, мы говорим, Господи, на коленях, дай мне терпение, имея в виду такой способ. А он нам другой приготовил. Он говорит, вот я тебе дам небольшое испытание, пройдешь его чуть-чуть побольше. Он как тренер приготовит нам серию очередных испытаний, в которых наше терпение будет крепнуть. Поэтому вот давайте не забывать про это и не переходить к языческому мировоззрению, да, что вдруг, как в сказке или щелкнув пальчиками, мы что-то получим. Поэтому стяжать Духа Святого, да, Серафим Саровский сказал, вот, трудиться, имея Господа в сердце, продолжать трудиться – это наша такая добрая, хорошая, благородная доля, даже, я бы сказал, не только доля. Это некая синергия, то есть это взаимодействие с Богом. Часть, огромная часть, она будет как помощью нам дана самим Богом, но есть наша часть, небольшая, но которую мы должны все-таки посильно выполнить. У нас приходят на сайт уже вопросы, и давайте я их почитаю. Мой тезка Андрей задает вопрос. Объясните про трансцендентность Бога и мира. Для живых Бог на земле. Но в истине это не так. Ну, Андрей, я хочу сказать вообще, чтобы нашим радиослушателям, которых большинство простолюдин, может быть, которые такие академические понятия не очень понимают, я люблю таким простым языком их стараться объяснить, близко к пониманию смыслов. Есть такое понятие, как коннотация, да, то есть такие смысловые значения, которые кроются за определенными словами. Вот чтобы у нас все было в порядке, и мы могли нормально рассуждать, вообще понятие трансцендентность, да, это за пределами. Вот для всех людей, вы себе подставьте, это за пределами возможностей, за пределами возможностей ума, понимания, за пределами, ну, в основном, конечно, говорится про некую способность понять Бога. Поэтому, когда мы говорим, что Бог трансцендентен для человека, то это значит, он за пределами вообще человеческого возможности, особенно грехопадшего человека, его понять. То есть он значительно, значительно в разы больше, глубже, мудрее и непонятнее в этом смысле. Потому что у нас создается такое ложное представление, опять же, продиктованное магизмом. Вот с этим мы уже понятием с вами сталкивались. Кто такой маг? Это тот, который вершит судьбы. Это тот, который с помощью заклинаний и каких-то других практик, назовем это так, предметов и так далее, повелевает духовному миру. И весь духовный мир выстраивается по стойке смирно и начинает вокруг мага вращаться. И повелитель здесь является маг, человек. Это опасное учение, это языческое учение, это, я скажу больше, это сатанинское учение, и вы будете как боги. Якобы, зная духовные законы, об этом мы немножко уже выше говорили, можно так закрутить вокруг себя мир, что я буду заказчиком. Вот это называется в целом понятие магизм. Это опасно, когда даже христианин на себя так тянет одеяло, что Бог ему не нужен. Я знаю из Библии законы Бога, и Бог никуда не денется, я слышал даже от христиан, вот таких немножко, я бы сказал, ну, несмиренных, вот по-другому никак не могу сказать, несмиренных христиан, потому что смирение – это подчинение Божьей воле. Это даже я не все понимаю, и я говорю, Господи, я не все понимаю, как ты велик, я не знаю всех твоих тайн, поэтому я всего лишь склоняюсь перед тобой, и хотя ты мне открываешь многое, но у тебя еще так много неоткрытого, и я надеюсь, что это буду открывать всю вечность. Вот эта смиренная позиция, она никогда не попадет в позицию мага, даже в христианстве, я сейчас в кавычках употребляю слово мага, конечно, никто не пойдет там на поклон к сатане и не станет колдуном. Как позиция, вот я бы сказал, духовно-психологическая позиция, когда человек вдруг незаметно понимает, что молитва работает, что Бога можно в чем-то упросить, и мы начинаем пользоваться Богом. Один святой, по-моему, сказал такую замечательную фразу, он сказал, «Господи, не дай мне больше любить Тебя за благословение, которое Ты мне даешь, но за то, что Ты есть благословляющий». Вот знать Бога, благословение может быть больше или меньше. Вспоминайте книгу Иова. Хотя Бог поругаем не бывает, и если человек все-таки сеет доброе, все равно ему возместится и сторицу, и меру, и трясенную, и наполненную. Безусловно, мы законы Божии должны знать. Но все-таки очень важно не сместить эти акценты, потому что следующий очень опасный шаг, что вы заказчик той вечности, той жизни даже здесь на земле, которую вы начинаете немножечко с помощью этих молитв и другим руководить и самим Богом. Поэтому здесь очень опасная позиция. И вот чтобы не склониться к этому, мы понимаем, что Бог трансцендентен. Он вне пределов даже нашего понимания. Он такой, что он не помещается в нашу ограниченную вот эту еще грехом испорченную коробочку, я имею в виду и разум, и сердце. Вот здесь как раз это ведет нас к позиции смирения, это ведет нас к позиции правильного богоискания и правильного соподчинения ему, потому что мы все равно не будем выше Бога, мы всего лишь его творение. И вот это всегда должно нас, ну, останавливать. Поэтому вот что касается позиции, ну, объяснения слова трансцендентности. Все остальное, оно вытекает из этого. Поэтому, да, Бог для живых на земле, да, вот что истина, она абсолют, и мы всегда в приближении к этой истине. Вот вы когда-нибудь пробовали читать, вот попробуйте даже, такой очень простой эксперимент, в сумерках там вечереет или рано утром человек, когда вот иногда я читаю Библию, когда еще особенно зимой, когда солнышко не встает рано, и ты встаешь, и пока плохо-плохо так читается, потому что мало света. Потом света становится больше-больше, или из темного, допустим, какого-то там комнаты, в данном случае вы выходите ближе и ближе к окошечку, то там больше света. Вот эти этапы также и у человека. Есть такое понятие, как просвещение нашего разума. Не только учеба, не только какие-то знания, которые даже временно здесь на земле просвещают нас, но и богопознание. Богопознание – это поэтапность, это больше и больше знать Бога. И каким-то вещам, я скажу больше, мы даже не были готовы. Например, мы были младенцами, и Бог нам даже не посылал какие-то испытания. Сегодня мы говорили уже с Владимиром на эту тему, как испытание, искушение, как испытание. Потому что, ну кто испытывает младенца, друзья? Ну кто предложил ему, он только родился, гантелью поднять там, даже не трехкилограммовую, хотя бы однокилограммовую? Понятно, что это из области нереального. И вот Бог, Он же мудрый Бог. Он в себе сконцентрировал все качества, все атрибуты и мудрого, и справедливого, и в то же время милующего. Он мудрый Бог, Он поэтому нам не дает сверхсилы. То есть это мы видим в Библии. Ну, вот приблизительно вот так. Следующий вопрос тоже Андрей задает. Наша жизнь складывается из тысячи мелочей. Как понять Бога за этими мелочами? Отличный вопрос, очень полезный, я считаю, не только для вас, Андрей, но и для всех радиослушателей. Послушайте внимательно. Действительно, жизнь складывается из мелочей. Почему-то мне на память приходит даже такая светская пословица, но она наполовину религиозная, как-то, знаете, в сторону Библии какая-то попытка что-то объяснить. Бывает, и светские люди употребляют какие-то, может быть, даже до конца не веря во все эти вот там мир ангелов, мир бесов, там сатану, Бога. Но часто, может быть, вы слышали даже на всяких там ток-шоу или так далее, что дьявол в мелочах. Вот прям такую фразу. Это, ну, как пословица, вошло же в русский язык. То есть смотри, не про... иногда крупные вещи, вот, ну, как говорится, тоже можно пропустить. Но иногда человек вот все правильно делает, какую-то мелочь не замечает. И она-то все и портит. Вот мироварник портит, книга притч говорит, вот эти вот мухи, вот, ну, у нас немножко по-другому наш президент сказал, да, он там про котлеты говорил. Но суть-то библейская, это притча из Библии. Мироварник — это миро, это прекрасное миро, которое специально готовили, варили для того, чтобы потом в храме употреблять или продавать. Помните, вот этим миро было накоплено женщиной и вылито на голову и на ноги Христа. Там, да, вот один вариант, когда его помазала перед его страданиями, а другой вариант, когда волосами своими отирала. Там, да. Вот, и ученики заметили. Кстати, Иуда заметил, да, он был вор, что очень траты большие. За один раз там столько, 200 динариев. Хочу напомнить, что динарий – это была ежедневная плата среднего рабочего, вот такого простого рабочего. Ну, то есть за динарий можно было динарий заработать и что-то себе купить, покушать. Вот, 200 динариев. Вот раз, и сразу две трети вашей зарплаты за год. Оп, одним разом. То есть это было как ценность. Вот, это мира. Да, оно готовилось специально, и оно было, я бы сказал, своего рода валютой. Вот, можно сказать, что тогда был натуральный обмен, можно было овцами там отдать долг или там какими-то еще произведениями там земли, но в том числе и мира. Оно было одним из ходовых товаров. Может, было маленький пузыречек мира, на него многое что купить на рынке, потому что оно имело ценность. Так вот, мироварник портит мухи. Вот если туда попала муха, то это не считалось уже, ну, как кошерно, да, как сейчас говорят, то есть чистым. Надо было уже тогда выбрасывать этот сосуд, и все это мира испорчено. Вот эти мелочи, возвращаемся к вопросу Андрея, действительно жизнь складывается из мелочей. И эти мелочи, они иногда пропущенные нами, таят в себе угрозу. Много ли вы сможете начерпать воды, если будут в ведре дыры? Вот эти дырочки – это и есть как раз пропущенные какие-то сферы, неохваченные вам. Может быть, вы игнорируете эту сферу, и через эту сферу как раз вот этот троянский конь так вам всегда и залазит. Через эту сферу утекает благодать. Вы вот черпаете эту благодать. Но вы в воскресенье в храм вы приходите, читаете Библию, общаетесь, и вдруг раз вы находите себя просто быстро, быстро, очень быстро, как бы пустым опять. Вот я бы рекомендовал просмотреть свою жизнь, если о таких мелочах здесь идет речь. Вопрос достаточно абстрактный, но вот я позволил себе прокомментировать его так, как я его увидел, услышал и сердцем принял. Еще один вопрос Ирина задает. «Я верующий человек. Мама подарила на день рождения статуэтку «Знак гороскопа». Не знаю, что делать. Если выброшу или отдам ее обратно, мама сможет обидеться». Знаете, Ирина, вы собственник теперь этой вещи. Кто бы ее нам ни подарил, есть, конечно, ценные вещи, которые безболезненны для духовной сферы, и мы храним их как хорошую память от нашего друга или тем более от мамы, или кого-то ближайшего родственника. Но послушайте, когда человек нам передает какую-то вещь, он нам полностью передает права на нее. Здесь вы немножко неправильно понимаете, что якобы какие-то права еще имеет мама. Вот иногда дарятся такие подарки, которые совсем не используются, или человек, он пылился, там переставляют куда-то, в конечном итоге даже, они ветшают и стареют, и календари, и все другое, что нам открытки дарились, они потом выбрасываются. Здесь нет ничего, что вы растопчете какие-то чувства маме. Более того, я на вашем месте бы объяснил маме простым языком, что, мам, ты знаешь, я человек верующий, и вот я не верю в то, что вот этот обман придуманный, и когда пришедший якобы с Востока, вот это вот, что звезды сложные определенными фигурами, в которых люди прочли те иные созвездия, и что они им напоминали, что это вот отвлечение веры. Можно мягко сказать, там не суеверие, это отвлечение веры. Потому что я знаю самого Творца, который эти звезды вот раскинул. И, кстати, Библия не против этого. Библия говорит про созвездия Кассиопеи и другие созвездия. Поэтому про львицу там, которая, помните, выводит львят и так далее. То есть абсолютно в этом нет оккультизма в звездах, как они на небе. Оккультизм начинается, когда человек приписывает влияние этих звезд больше, чем Бога. И тогда из этих звезд он делает культ, он делает идола, и он боится звезд, а Бога не боится. Вот это опасная сфера. Вот это опасная сфера. И я думаю, что простым языком можно и маме это объяснить. Поэтому спасибо, мамуль. Я думаю, что на следующий раз, когда тебе захочется что-то мне подарить, я с радостью приму подарок. Но учти, вот этот подарок не по душе мне, не по сердцу. Он меня напрягает. Более того, ты можешь верить, как ты хочешь. Я не имею права. Но хочешь, я тебе расскажу, в чем суть. И вот простыми такими словами можно человеку показать эту суть. И тогда, даже если люди думают, ой, звезды, они что-то там совершают в моей жизни. Послушайте, это всего лишь верование. Но это верование не зиждется на христианском веровании. Сейчас многие стали христианами, хотя бы хотят ими быть. Повесили крестики, там ходят в храмы. Ну так давайте ими будем. Давайте Библию не просто вот целовать, а открывать и смотреть, что в ней написано. Все это я прочитал из Библии. Поэтому я думаю, Ирина, вы найдетесь, как поступить с вашей мамой, и с этим предметом я бы на вашем месте этот предмет уничтожил. Вот, может быть, в каком-то случае вообще ничего не сказав бы маме, может быть. А при случае, если она вам задала бы вопрос, сказала бы, вот так и объяснил бы, сказал, что, ты знаешь, мам, я вот так верую, я тебя люблю. И мне не хотелось тебя даже тревожить, что якобы вот это против тебя. Я тебя по-прежнему люблю. Но вот тот предмет, который ты мне подарила, он нехороший предмет, он отвлекает мою веру, он ведет к другим верованиям, которые совсем не являются христианскими, более того, которые опасны, которые являются иногда, как мы сказали, форточкой или дверью для духов тьмы. Игорь задает вопрос. Есть точка зрения, что земной мир создан не Богом, но высококлассным программистами из высших миров. Что-то вроде научного эксперимента высших сущностей. И поэтому вопрос добра, любви, милосердия этих программистов не особо заботит. Равно как и вообще наша жизнь для них не такая уж и ценность. Но как бы они сами испорчены, нравственно несовершенны, поэтому дозволяют здесь быть и злу, и коррупции, и прочим нехорошим вещам. Не может ли оказаться, что наши религиозные убеждения — это все неправда, а все по-научному жестко? Игорь, наверное, ты насмотрелся фантастических фильмов, может быть, ты к этому склонен. Я, кстати, себя причисляю к таким же людям. Прочитал когда-то всего Беляева, там всего Конан Дойля, Джека Лондона и каких-то других фантастов, там Лем и, вы знаете, там много их всяких. Вот, я вообще фантазер. Вот у меня по сердцу, мне, у меня там есть несколько томов, это я уж так вам всем по секрету, всему свету, с детского сада у меня есть фантазия. Вот фантастики разные, фантастики, вот как вот, знаете, ну, я не буду вам иллюстрировать, но вплоть до того, что вот я в машине времени уже перемещался и помогал партизанам, там, Великую Отечественную войну, мы же все выросли, знаете, вот войнушку играли все детишки, вот прям, так сказать, буквально одно поколение прошло, мои дяди погибли во время войны, я, может быть, молодо выгляжу, но уже шестой десяток разменял. Вот, поэтому мы все воспитывались на этом. Сейчас меньше, вот сейчас там замечательная вот эта акция «Бессмертный полк», какие-то еще, но все-таки сложнее и сложнее передавать по фильмам, по каким-то отношениям к тому. Так вот, я и во снах, и наяву фантазировал, как я там помогал партизанам, какой у меня там был пистолет, который мог стрелять разными пульками, начиная от самой маленькой, и такие, которые там подбивали. Я там летал на самолетах и все это, в общем, помогал. Но это просто как маленькая иллюстрация. Я тоже фантазер. Но, Игорь, здесь есть очень несколько важных вещей, и нельзя пуститься в разную фантазию на эту тему. Первый вопрос, который возникает. Хорошо, высококлассным программистами, да, вот вы так их назвали, которые... А их-то кто создал? Они-то откуда? Понимаете, это некое отдаление. Это попытка сатаны удалить все в области необъяснимого и объяснить только одно, что нет Бога. Вот как я это услышал, что Бога на самом деле, допустим, нет, а мы созданы вот такими высококлассными... Они-то как в этом мире оказались? Этот мир что, вечен? Ну, такая тоже теория, может быть, и существует, но второй закон термодинамики как-то не отвечает этому вот по нашему жизни. То есть есть такие вещи, которые мы можем проверить своим естеством. У каждого человека есть религиозное чувство. У каждого человека. И какая-то, что это за программа, если каждый человек... Я пока не встречал ни одного неверующего человека. Если вы встречали, ну, приведите его ко мне. Вот, я имею в виду абсолютно ни во что. Я хочу подчеркнуть, не в Бога, не в христианского Бога, а вообще ни во что. Это какая-то аномалия. Как человек, это часть его души, вера — это рука, через которую он берет информацию из прошлого. Например, мы никто не были и не видели Александра Македонского, нам сказал учитель истории, и мы этому поверили. Услышьте меня, мы не были в лаборатории, где открываются такие сложные формулы, мы берем и пользуемся тем, что было в этой лаборатории, веря, что вот эти эксперименты не зря, там десятками, сотнями, через которые люди вывели какую-то формулу, какое-то правило. То есть мы везде не можем быть. И поэтому наши глаза не могут везде добраться, тем более есть мир невидимых вещей. Поэтому мы употребляем нашу веру, бытовую, простую веру, как способность души, я ее так называю. Вот поэтому по-любому здесь придется ответить на вопрос, а они-то откуда? А их тоже какая-то еще более накрученная цивилизация. Там, знаете, сейчас такие хитросплетенные бывают сюжеты, там какие-то шпионские, он и одно, и другое, и третье, и за ними как кто-то еще. Это все интересно, вот посмотреть такой закрученный фильм. Но если с реальностью, реальность проверяется на себе, я вам предложил бы, Игорь, обратитесь к Богу напрямую и скажите: «Господь, я вот слушал передачу пастора, и он мне предложил проверить, есть ли ты». Вот искренне обратитесь, вот, но это надо сделать от всего сердца. Это написано: «Если взыщут меня всем сердцем». Вот это позволит тебе увидеть другую совсем картину мира. Ты поверишь Библии, ты увидишь, что верою познаем, 11 глава Евреям говорит, верою познаем, как устроены веки. Мы там не были, но мы доверились Богу, который нас не обманывает, и он немножечко нам приоткрывает даже, как он все это устраивал. Поэтому вот доступ, как устроен мир, не только наш, земной, вот какие-то говорят миры, да, там, как устроен духовный мир, все это возможно. Земля такая маленькая, космос огромен, неужели инопланетян нет? Неужели Бог настолько ограничил свое творение до шара Земли, где появляющееся большинство живых существ — это животные с животным уровнем разума, и лишь малую часть человека, который только еще растет в уровне осознания и разумности? Неужели Бог этим ограничил себя и свое творчество? Не наивно ли там нам так думать? Не наивно, если внимательно прочитать Библию. Человек был венцом творения, это первое. На первый вопрос ответ мало времени. Поэтому венец творения – это то, что увенчало творчество Бога. Причем творчество мировых масштабов. Он и звезды рассыпал на небосклоне, вот этот Млечный Путь, для человека. Человек – венец творения. Это наивысшее творчество Божие. Оно было торпедировано, как я говорю, дьяволом, и вот поэтому оно потерпело крах, оно деградирующее, и Христос — это попытка вернуть вот в этот Эдем, и сам Эдем вернуть человеку, вернуть вот это значение человека. Поэтому читайте Библию, Игорь, здесь, к сожалению, вот под конец эфира пришли. Мир — это замкнутый цикл, круговорот всего. Говорят, за каждой смертью жизнь, как за летом зима, а за зимой лето, после осени обязательно весна. Не доказательство ли это реинкарнации, вечного бега жизни по кругу? Нет. Нет, Игорь. Дело в том, что реинкарнация — это некая восточная религия, которые, опять же, предлагают нам другой способ верить. Мы этого не проверяли. И чему ты доверишься? Здесь надо будет выбрать все-таки какой-то источник. Основание. Вот так наше быстрое время истекло. Надеюсь, эти вопросы мы зацепим, может быть, в следующей программе, потому что вопросов под конец было серьезных много набросано. Ну, а за сим я прощаюсь с вами. Это была передача «Золотая середина». С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До свидания. Надеюсь, до следующей пятницы.